Слава Господу! Я прочитаю одно место, это из Ветхого Завета. Третья книга Царств, 14 глава, с 25 по 28 стих. Третья Царств, 14 глава, с 25 по 28 стих. На пятом году царствования Равоама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского, все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Равоам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. Я взял это место и этот случай, описанный в истории царей израильских, чтобы от него оттолкнуться и взять его как в образ для важных моментов нашей жизни сегодняшней. Проповедь моя так и будет называться «Золотые щиты царя Соломона». Немножко об этом. Знаете, что царство Соломона – это золотые годы израильского народа, это самое лучшее время для израильского народа. И Соломон правил 40 лет, это сын Давида, это пик расцвета, можно сказать, на то время – царства Израиля. Страх на окрестных народах. Люди боялись израильтян, боялись Соломона. Люди почитали его, люди уважали его. И кто читал Библию, вы знаете, откуда это было. Однажды у Соломона произошла встреча с Богом ночью, и Бог ему тогда сказал: проси у меня, что тебе дать. Помните, да? И Соломон, он не просил у Бога ничего. Он не просил ни смерти врагов, он не просил ни богатства, он не просил ничего. Он сказал только: да дарует Бог, да даруй рабу твоему мудрости, чтобы судить этот твой великий народ. Потому что, говорит, кто может с ним справиться, с этим народом? Кто может с ним справиться? И написано, что Богу так угодно была просьба Соломона, что он, кроме мудрости, которую просил Соломон, дал ему все, и богатство, и страх врагов, все было у Соломона. Такая определенная полнота. И Соломон является автором нескольких книг, написанных в Библии, притчи Соломона, песни песней Соломона и книга Экклезиаст, где он говорит, что он был человеком, который все, что мог на этой земле, он мог сделать. Не было такого человека мудрее, чем Соломон, ни до него, ни после него, по свидетельству Библии. Человеку было дано знание не только вопросов житейских каких-то, он говорил обо всем. Ему даны были какие-то научные познания. Каким-то образом Бог открыл у него вот этот вот всю работу, наверное, ума, о которой сегодня так скучает человечество. Соломон, когда у него было все, в третьей книге Царств, здесь же немножко раньше, в 10 главе, написано, что у него был такой доход, что золото, оно было в множестве. И он из этого множества золота сделал какую-то вещь. В Третье Царство написано: и сделал Соломон 200 больших щитов из кованого золота и 300 щитов меньших. Щит вообще-то предназначается для защиты на войне. От стрел, от копий, от мечей. Но эти щиты не предназначались для войны. Они были сделаны из золота, из чистого кованого золота. По подсчетам некоторых, на эти щиты ушло около тонны золота. Тонна золота. И эти щиты не предназначались ни для чего. Только для того, чтобы перед тем, как царь шел в дом Господень поклоняться Богу, спереди эти щиты несли телохранители. Большие, потом меньшие, или меньшие, потом большие, тут не написано. Зачем он их сделал? Для какой такой цели? Но, когда к нему приехала однажды царица Савская, она слышала о мудрости Соломона, она слышала о его силе, о славе, о богатстве, это было на всем Ближнем Востоке, здесь не было другого такого царя, я думаю, во всем мире. И она приехала посмотреть с делегацией, задать ему вопросы. И так написано, что она, когда увидела вот этот ход царя в дом Господень, нам трудно это представить. Нам трудно это представить. 200 больших щитов, 300 меньших. На таком ярком израильском солнце. И вот эта вереница сверкающего золота, как дорога шла перед царем, направляясь в дом Господень на поклонение Богу. Вот так царь чтил Бога. И написано, когда она это увидела, услышала Соломона, мудрость его, услышала, увидела его слуг. Написано, она была вне себя. В русском переводе употреблено такое слово. Вне себя. И она прославила Бога Соломона. Она прославила того Бога, на которому он шел поклоняться, и перед этим поклонением шли вот эти щиты, которые что-то значили для Соломона. Зачем он их сделал? Я хотел бы отсюда вынести что-то. Сын Соломона, и вы знаете, что Соломон он к концу своих дней, или к концу, или к середине, жены царя развратили его сердце, он начал поклоняться другим богам. Вы знаете, что за это был гнев Божий. И этот гнев Божий отобразился в том, что после Соломона, когда был уже его сын Равоам, о котором я прочитал, во время Равоама уже не было такого царства. Хотя, казалось, все было. Но все зависело от Равоама. Но так было, что Равоам не был таким, как Соломон. У него не было вот этой встречи с Богом. Он не просил у Бога то, что просил Соломон. Его сердце не было направлено к Богу. Сегодня передо мной уже говорилось, и я буду продолжать эту тему. Это очень важно для нас сегодня. Вы знаете, что все Писание, оно полезно для научения. Для нас сегодня, живущих в это время, казалось бы, что взять отсюда из Ветхого Завета, мы возьмем. С Божьей помощью обязательно возьмем. И вот Равоам, он не искал совета у Бога. Так как Соломон в определенное время. Он не искал с Богом встречи. И когда встал вопрос, и к нему пришли люди после смерти Соломона, который наложил достаточно тяжелое иго на Израиль. Люди платили дань, подати платили. Это похоже на наши выборы сегодняшние, которые, может, будут. Но тогда это было по-другому. Тогда правили цари. Царя не выбирали. После Соломона стал его сын. И люди пришли с просьбой, чтобы он ослабил это тяжелое иго для Израиля. Он взял время на размышление и пошел советоваться. Но он не с Богом советовался. Он не со старейшинами советовался. Он посоветовался с теми, кто был ближе к нему, со своими друзьями, с молодежью, со своими молодыми друзьями. И эти друзья ему сказали, знаешь что, если ты им сейчас пойдешь на поводу у народа, я своими словами пересказываю, я не буду это все читать, это третья книга царств. Они ему сказали, если ты сейчас пойдешь на поводу у народа, то будет тебе хуже. Вот ты скажи, мой отец сделал это иго, а я его умножу, это иго. Еще больше ужесточу. Вот так я буду править. И он их послушался. И после этого написано, разделилось царство Израиля. 2 колена остались, и 10 колен отошло. И таким образом образовалось разделенное царство, откуда было очень много бед и горя для народа израильского. там были войны, там было гражданское, кровопролитное постоянное противостояние, война. И вот написано, что у Роваама в то время, когда он это сделал, услышал царь египетский, что ослабело царство израильское, и сразу пошел на Израиль. И пришел и забрал эти золотые щиты. Он забрал, помимо всего прочего, вот такое ударение сделан, акцент вот этот сделан в 14 главе, что Роваам был вообще бессилен против этого царя. И он забрал все эти золотые щиты к себе, египетский царь. И сделал царь Роваам вместо них щиты медные. Друзья мои, насколько было большое падение. Ведь во времена Соломона даже серебро считалось ни за что. Но Роваам даже не серебряные сделал щиты, медные. Эти щиты также сопровождали путь Роваама в дом Господень туда и назад. Что это для нас? Что это для нас сегодня? Давайте я немножко буду сейчас переходить в нашу сферу, в нашу жизнь, в Новый Завет. В первом послании Петра, во второй главе, 9 стихом, написано такое важное место. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «О верующих в Иисуса Христа, о детях Божьих, Петр говорит так: но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Я хотел бы, чтобы вы вдумались в этот стих. Это короткое, но такое глубокое и емкое определение. Кто такие верующие в Иисуса Христа? Кто такие возрожденные люди? Кто это дети Божьи, рожденные от Слова Божьего и от Духа Святого? Кто они? Петр пишет, это избранный род, определенный род среди всех народов. Это царственное священство. То есть, они такие же, они отображают славу царя и священника Иисуса Христа. Народ святой, люди, которые взяты Богом в удел. Мы немножко порассуждаем об этом. И этот удел не для того, чтобы мы жили сами для себя, но чтобы мы возвещали. Я хочу сделать это ударение на это слово «возвещали», чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Кого? Бога. То есть, верующие люди – это те, которые живут свято для того, чтобы возвещать совершенство не свои, но того, который их призвал. Откуда мы знаем эти совершенства? Как мы их можем возвещать? Что мы можем показать этому миру? Каким образом? И тут написано таким образом, что это будет не от вас. Вы взяты в удел. Что это за удел такой? Вернусь на минуту к этому образу. Я взял Соломона и эти золотые щиты в прообраз. Можно, конечно, со мной спорить, рассуждать, являются ли они этим прообразом или не являются. Но рассуждая над этим местом, мне пришло на сердце именно так. И я не вижу в этом ничего, что могло бы этому противоречить. Зачем Соломон сделал эти щиты? Зачем Соломон потратил такую кучу денег на, казалось бы, вроде бы бесполезную вещь, которая не защищает от врагов? Но в царстве Соломона ни один враг во время царствования Соломона не нападал на его царство. Эти щиты не нужны были для защиты от врагов, потому что враг безмолвствовал во время Соломона. Враг молчал. И я прихожу к мысли, что золотые вот эти щиты, они символизируют сегодня дела верующего человека. У Соломона было от Бога нечто, Бог ему что-то дал. Бог ему дал ум, мудрость, Бог ему дал смысл. То есть это был совершенный человек на земле в определенной степени, но не без греха. Однако совершенный в познании. Он знал Бога, он был верующим человеком, Бог дал ему богатство. Он это богатство употребил, часть этого богатства, на то, чтобы оно что-то свидетельствовало перед тем, как он идет в дом Господень. И он перед тем, как он шел на поклонение Богу, он распорядился, пусть спереди идет вот это вот свидетельство. Именно это свидетельство сыграло серьезную роль в уверовании царицы Савской. Я говорю в уверовании, потому что прославить Бога так, как прославила эта языческая царица, это значило, что она уверовала в этого Бога. Она признала Бога Израилева. Другими словами, через жизнь и свидетельство Соломона уверовал язычник. Вы знаете, что Израиль к тому был и предназначен Богом, чтобы возвестить Божий закон окружающему миру, и люди этого не поняли. Израиль не был предназначен для того, чтобы этим законом самим для себя спасаться, как это утверждают многие. Израиль был предназначен, чтобы оттуда вышел Сын Божий Иисус Христос, который пострадал за грехи всех людей, и евреев, и неевреев. Но Израиль этого не понял. Понял это Соломон в свое время. И он не отталкивает эту царицу Савскую. Он не отталкивает ее с ее вопросами. Но он свидетельствует ей о своем Боге. Слава нашему Богу. И вот эти щиты, они были частью его свидетельства. Для всех, кто видел это. Золото. В Библии золото всегда являлось символом Божьей благодати. Драгоценной веры. Драгоценной силы Божьей благодати. Щит. Апостол Павел уподобляет щит той же самой веры. Он говорит, а больше всего возьмите что? Щит веры. Это знают все христиане. Что это в нашей жизни сегодня? Я беру других людей уже в Новом Завете, того же самого Петра, который пишет свое послание. Петр пишет, что вы взяты в удел Божьей славы для того, чтобы возвещать совершенство того, кто вас взял. Значит, в этом уделе ты должен что-то получить. Соломон в свое время, он был в этом уделе, он вошел в этот удел. Что это за удел? Это соприкосновение с самим Богом, с его личностью. Соломон, он встречу эту имел с Богом. И эта встреча произвела в нем нечто. Он не просто просил сам от себя. Он не просто говорил с Богом. Вы знаете, Бог это не человек. Я могу просто поговорить с человеком, и этот разговор никак не повлияет на мою жизнь. Каким бы великим ни был человек, но есть люди, которые на самом деле что-то могут сделать. Их слова могут произвести что-то в нашей жизни. Если вы, допустим, будете иметь встречу, ну, к примеру, с каким-то великим человеком, с президентом, вы будете помнить об этой встрече до конца своих дней? Один раз вы его увидите, пожмете руку, поговорите с ним, что-то вы ему скажете, что-то он вам скажет. Был такой президент, последний председатель в СССР, Горбачев. Помните? Живой он еще? Так люди платили большие деньги, он сделал такую акцию, чтобы пообедать с человеком в ресторане. И люди платили большие деньги в его фонд, у них там фонд есть. Фонд милосердия, его жена еще, по-моему, организовала. По-моему, помощь раковым больным, неважно. И Горбачев торговал своими обедами, где-то в Англии. Люди платили большие деньги, чтобы посидеть и побеседовать с ним и пообедать. И я думаю, что они из этого выносили, и надолго у них это отпечатывалось в памяти. Давайте посмотрим, насколько близко и в каком плане происходит встреча Бога с человеком. Жизнь Соломона, эта встреча, она отобразилась на всю его жизнь дальнейшую. Встретившись с Богом, человек не может оставаться таким, каким он был. Он просто не способен. Один проповедник привел хороший пример. Говорит, если человек вдруг на дороге столкнется с грузовым автомобилем, может ли человек после этого остаться таким, каким он был? 100% не останется. Но когда человек встретится с Богом, может ли человек остаться таким, каким он был? Ведь этот Бог, это не грузовик. Встреча с самим Творцом Вселенной, она не оставляет человека таким, каким он был. Потому это сегодня самое важное для человека. Ты хочешь иметь мудрость в жизни? Тебе нужно встретиться с Творцом всей мудрости. Ты хочешь что-то иметь в этой жизни, тебе нужно с Ним встретиться. Ты ищешь встреч с людьми, которые тебе помогут что-то, но это бесполезные помощники. Соломон это понял. И более того, сам Бог пожелал с ним встретиться. Желает ли сегодня Бог встретиться с человеком? Слава Богу, желает. Это не будет всегда. Но сегодня такое время, когда сам Бог, Он желает встречи с человеком. Но происходит парадокс, греховный парадокс, что человек не желает встречаться с Богом. Ему намного важнее встреча с другими людьми. И таким был сын Соломона, Раваам. Он не захотел встречаться с Богом. Ему не нужно было встречаться с Богом. Зачем? Он встретился со своими друзьями и достаточно. Это решило вопрос. Не только его, и всего царства израильского. Много ли зависит от нашей встречи с Богом? Да все зависит от нашей встречи с Богом. В нашей жизни? Да. В жизни моей семьи? Да. В жизни церкви? Да. В жизни государства? Точно. Так было во времена Соломона и Раваама. И вот этот Петр, который пишет, что мы должны, мы род избранный, который Бог взял в свое дело, чтобы мы, общаясь с Ним, преображаясь от Его Духа, мы проявили в этом мире и возвестили этому миру Его совершенство, совершенство Бога. То есть сделали практически то же, что сделал Соломон в свое время. И через это уверуют другие. Чтобы мы отобразили Божьи качества. Петр и Иоанн в 3 главе Деяний апостолов. Эти два человека, простые люди, они уже не цари, но они избранные Богом апостолы. Для этого мира, для общественности, они уже не занимали положение, как Соломон. Но в духовном мире это было высшее положение, которое Бог им дал. Царственное священство. Такое же, как Бог дает всем уверовавшим. И в этой главе Деяний апостолов, два вот этих вот неприметных человека, Петр и Иоанн, два апостола, уже после воскресения Христа, уже после того, как сошел Дух Святой, они идут в тот же дом Господень, в храм, в тот же, который шел Соломон. Для чего они идут? Написано в час молитвы 9, для молитвы. Они идут в дом молитвы для молитвы. И написано, что вот там вот возле этого дома молитвы был человек, хромой, от чрева матери. Его носили, сажали, чтобы он просил милостыню, входящих в храм. Петр и Иоанн не цари на этой земле, не бизнесмены. Когда они подошли к этому человеку, он у них просил милостыни. И написано, Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога и весь народ. Видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма, для сбора милостыни и исполнить ужаса и изумления от случившегося с ним. Знаете, для меня эти слова такие важные сегодня, особенно. Взгляни на нас. Я не имею того серебра и того золота, чтобы поддержать твою жизнь. У них не было плотского тленного золота, но впереди них шла слава небесного царя. Как Соломон впереди пускал эти щиты, так впереди вот этих простых верующих что-то было. И он говорит: посмотри вот теперь на нас. Посмотри. Зачем ему было смотреть на них? Он говорит: нет, посмотри на нас. То, что ты ждешь, у меня нет. Но у меня что-то есть. Друзья мои, как сегодня важно, чтобы у верующего что-то было от Бога. Когда ты входишь в Божий удел, ты не можешь оттуда выйти без ничего. Написано, в последнее время будут люди такие в церкви, которые имеют вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Почему? Потому что эти люди, они не входят в Божий удел. Но если ты избран Богом и принадлежишь царственному священству, не может быть так, чтобы ты не выходил от Бога без ничего. Тебе обязательно будет что дать тому, кто сидит возле ворот. Не серебро, не золото, но сила Божьей благодати. В Деяниях, в 1 главе, 8 стихом, я всегда люблю это место. Это последние слова Иисуса Христа на земле. Когда Христос уже воскрес из мертвых, и перед своим вознесением на небо, ученики подошли к Нему с тем же самым вопросом: Господи, не в это ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю? И Он сказал им тогда, это 1 глава Деяний апостолов, 7 стих: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, Самарии, и даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Последние слова Христа: не ваше дело созидать царство на земле, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Слава Иисусу! Вот тогда вы сможете идти, перед вами будут идти свидетельства о живом Боге, и вы будете мне свидетелями. Когда ты будешь идти в дом молитвенного поклонения, перед тобой будет идти слава Божья. Не ты ей управляешь, ты в ее уделе. Она тобой движет, она тебя направляет, она тобой руководит, она тебя использует, она прославляет через тебя, она возвещает через тебя совершенство призвавшего тебя, Бога. Когда ты прощаешь своих врагов, когда ты не воздаешь ближнему злом за зло, это все слава Божьего удела, слава Ему. Ты не имеешь серебра и золота, ты не можешь им распоряжаться, но у тебя есть нечто большее. Иаков говорит: вера без дел мертва. Она имеет только внешность, как Раваам. Он имел вид царя, но его дела абсолютно не соответствовали тому, кем он был. В Ефесянам сказано, в 4 главе, 7 стихом: каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Каждый возрожденный Богом человек, он уже что-то имеет. У него есть, это Ефесянам 4:7. У него есть что пустить перед собой, у него есть тот, кто идет впереди, перед ним. Есть или нет? У него есть что дать этому миру. Хорошо ли или плохо ли нам? В хорошем мы настроении, как верующие, или в плохом? Но у тебя будет. Потому что это не от тебя, слава нашему Богу. Взгляни на нас. Вопрос в том, насколько проявляется эта драгоценность в нашей жизни. Царица Савская пришла посмотреть и послушать. И после всего увиденного и услышанного она прославила Бога. Петр и Иоанн сказал этому хромому: взгляни на нас. И дал ему Самое лучшее, о чем тот даже не мечтал. Более того, Раваам, он мог бы много рассказать о своем отце. Он мог бы много рассказать о своем славном деде Давиде. Как его дедушка был глубоко верующим человеком. Какие великие дела веры он совершал. Он бы мог много рассказать, но его собственные щиты уже были медные. Он не мог сказать уже «взгляни на меня». Он не мог уже показать свой вход в дом Господень. У него это отсутствовало. Оно ушло. Друзья мои, как важно сегодня. Как важно сегодня не просто рассказать о ком-то. Не просто рассказать, что где-то есть такие верующие. Что кто-то был у меня такой верующий. Сегодня вопрос становится ребром актуальный. Взгляни на нас. Посмотри на мою жизнь. Посмотри, как я живу. Где это дерзновение, чтобы так сказать? Оно будет тогда, когда ты будешь входить в отдел Господень. Когда ты будешь входить в эти потоки. Когда ты будешь жить этими потоками Божьей благодати во Христе Иисусе. Когда это будет главным в жизни. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Как он мог так говорить? Он мог говорить. Потому что он во Христе. Христианин это тот, который во Христе, а не тот, который просто называется его именем. Но он не входит в этот удел. Еще одно интересное место. Первое послание Фессалоникийцам. Первая глава, 8-9 стих. Апостол Павел пишет этой церкви. Он говорит, от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте. Смотрите, что он пишет. Во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они рассказывают, какой мы вход имели к вам. Что это за верующие были в то время? Что слава о их вере пронеслась, написано по государствам. Что это за церковь была там в Фессалониках такая? Что слава об их вере шла впереди них. Когда мы читаем послание Коринфянам, первую главу апостола Павла, точнее не первую главу, первое послание Коринфянам, 13 глава о любви. Вы знаете, что эта глава, она начинается с интересных вещей. И вот этот образ, который я взял, он имеет отношение к этой главе. В первой главе Коринфянам, в первом послании Коринфянам, 13 главе, написано так с самого начала. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий». Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Друзья мои, Бог есть любовь. Если ты думаешь, что ты сам можешь что-то сделать, ты будешь вот этим Раваамом со своими медными щитами. И вот твой ход в дом Господень, это будет как звенящая медь. Но если ты входишь в Божий удел, и если ты имеешь там общение, в этой, может быть, закрытой тайной комнате, где тебя никто не видит, ты оттуда обязательно вынесешь золото. И это будет сила Божья. Это будет Дух Святой, который постоянно будет использовать тебя для славы Господней. И вот это будет свидетельство об Иисусе Христе. И будете мне свидетелями. Есть пословица в этом мире. Не все то золото, что блестит. Сегодня в этом мире не все те христиане, которые ими называются. Но только те, которые род избранный. Которые оттуда выносят и их видно. Слава Богу. Их видно, им не нужно себя рекламировать, им не нужно наклеивать рекламы. Вы знаете, церковь себя не рекламирует, никогда не рекламировала. Наоборот, в этом мире она, как и ее глава, Иисус Христос, она была презираема. Она была ставлена в ничто. Она никогда не была в этом мире превознесена, потому что мир любит свое. Но эта церковь и дети Божьи, они не от мира сего. Они в уделе Господнем и возвещают Его совершенство, но не совершенство человека. Слава Богу! Это очень важно, друзья мои. Я думаю, что лично для меня я это беру. Потому что если не думать об этом, вы знаете, этот мир имеет такое действие на людей, что люди, они омерщвляются. Они начинают думать так, как люди. Но христианин не может так думать. Его внутренность протестует от этого. Он хочет быть в уделе Господнем. Ему больше ничего не нужно. Я буду заканчивать. Бог, знаете, Бог не изменился. Он желает зажигать сегодня нашу ревность, чистую о Нем. Чтобы этот светильник наш горел и не угасал. Чтобы мы не дымили, но горели. Горели и не сгорали. Как тот куст, который увидел Моисей и который привлек внимание Моисея. Это был обычный куст и обычное явление, но он говорит, это не обычное явление, это великое явление. В чем же его величие? В том, что куст горит и не сгорает. То сегодня великое явление, когда христианин живет и не угасает в своей христианской жизни, его вера не тухнет. Вот это великое явление, слава Богу. Пророк Исаия в 60 главе тоже пишет, это тоже относится к этому образу, прообразу, о котором я сказал, и я буду заканчивать. 60 глава Исаия, 1, 3 стих. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Бог не изменился. Бог желает сегодня возжигать. Бог желает сегодня, чтобы свет наш сиял, чтобы мы были как город наверху горы. Чтобы Его слава перед нами шла. Он это делает, Он может это делать, слава Богу. Поэтому я хотел бы с вами помолиться, просто помолиться о том, чтобы у нас эта ревность горела в нашем сердце. Постоянно, каждый день. Пребывать в этом уделе. Чтобы каждый день, может быть, с утра выносить из этого общения с Богом что-то, что прославит Его имя в этот же день, в ежедневной, повседневной нашей жизни. Где-то это будет свидетельство кому-то, где-то это будет дело, где-то это будет слово, где-то это будет действие Духа Святого. Но это все будет во славу Божью. Пусть Бог поможет нам иметь такие золотые щиты. Аминь. Помолимся. Thank you.